Сегодня мы продолжаем диспут между атеистами и отцом Александром Сандриевым.
Я считаю, что настоящий атеист, но, ну, таким, которым я себе его представляю, это человек, который, ну, не верит в Бога, и это, в общем-то, никак не влияет на его жизнь, потому что он живет своей жизнью, выполняет свои функции в обществе, у него может быть прекрасная семья, он может прекрасно воспитывать детей, и, в общем-то, ему не нужно стоять и бить морду верующим, доказывая им то, что Бога нет. Он знает это, и он, в общем-то, сильно не возникает.
Но только вот я сегодня и начал с того, и говорил о том, что как раз-таки
да,
верующих истории... людей атеисты гораздо больше уничтожили, чем верующие неверующих.
Не знаю, мне так не... Опять же, если смотреть на историю...
Ну? Где в истории верующие уничтожали неверующих?
Они уничтожали не столько неверующих, сколько скорее неугодных.
Еретиков. Еретиков уничтожали. Однако... То это было в католической...
У нас
инквизиция
были...
У нас было гораздо меньше.
Ну да, но у нас были гонения на старая церковь.
Они были не такие серьезные все-таки.
Да.
Там все-таки было больше из-за личных факторов, из-за личных обид больше, из-за личной неприязни кого-то. И то, как правило, кто гнал? Император.
Да.
Ну, царь. Царь.
Мы же сюда пришли обсуждать не только православную церковь, а всю церковь в общем.
Да, вот, а мы и говорим, что если взять ваш образ атеиста и посмотреть в исторической, да,
но...
ретроспективе, мы увидим, что атеисты, уничтожающие верующих людей, таких гораздо больше было.
Однако
особенно в нашей стране.
Атеизм появился не так давно, то есть вы говорили о... язычниках, верующих в кесаря, однако это ведь тоже верующие, они же верят в Бога, в своего Бога.
Угу,
то, есть, нельзя...
то есть атеизм появился не так давно.
Да, он появился...
И появился с того, что происходили массовые гонения, не только в нашей стране.
Нет, атеизм появился с того, что стали появляться философы и мыслители в эпоху реформации, в общем, в эпоху просвещения стали появляться философы, которые... приходили к тому, что, скорее всего, ну, возможно, Бога нет. И вот они-то, наверное, я точно не знаю, но мне кажется, что по логике того времени именно они подвергались сильнейшим гонениям со стороны церкви.
Например?
Я говорю, что не могу... Это мое предположение, я это не утверждаю.
Я вам скажу, что в данном случае это предположение неверное. Потому что если мы возьмем Вольтера, например, как...
двигателя эпохи просвещения.
Да, и он не атеизм, а деизм сформулировал. Да? Деизм — это другое сегодня,
да.
Это немножко течение, где Бог есть, но он не вмешивается в мир. Что как бы он сотворил мир и катнул его, и по законам этот мир сам по себе существует. Вот такое было учение деистов, Вольтера в частности. И как бы сначала Бога оторвали от того, что он действует как-то в этом мире, а потом вот от него совсем отказались. Так вот, это после Вольтера уже появились атеисты. Но, как мы знаем, Вольтер прекрасно жил и умер в старости, очень богатый. И то общество европейское, когда появлялся атеизм, как раз-таки мы не увидим, чтобы церковь так сильно уничтожала атеистов.
Угу.
Вот этого как раз-таки не было. А то, как атеисты уничтожали церковь, и уничтожали верующих. Таких примеров очень много. И не только в нашей стране. Поэтому говорить о том, что вот такой образ атеиста, он такой милый, розовый, пушистый...
Не, ну это современный образ. Ну,
современный.
Понятно, я рассчитываю на наше время.
Я вам тоже скажу, современный образ христианина. Это образ образованного, культурного человека. Осип Мандельштам, такой поэт, говорил, насколько я помню, вот... Давно читал, что сегодня, говорит, это время начала советской власти, каждый образованный человек не может не быть верующим, говорил великий поэт. И если мы будем говорить о ученых, которые были верующими, то будет не в пользу атеизма счет. Очень много верующих людей, очень много ученых верующих, очень много. И было, и есть, и будет. Другое дело, что ученому гораздо сложнее прийти к вере, потому что он многие вещи пытается найти доказательства и жить умом, а не сердцем. И поэтому, живя умом, ему сложнее найти доказательства. Вот, ну, вот такому ученому. Ну, то есть, по-другому сказать, не ученому, а человеку, обремененному научным методом. Научным методом. Но... А я бы вот, кстати, вас хотел спросить в контексте диспута, вот какой мне, какая тема мне нравится. Как вы считаете, вот слово «мировоззрение» — это научное слово или нет?
Ну,
если, может быть, если... научное мировоззрение или нет?
Ну, может быть, научный способ познания мира.
Научный способ познания мира, согласен, называется научный метод. А научное мировоззрение может быть?
Ну, мир — это мир, воззрение — смотреть на мир. Если разбирать так просто слово по корням, то, в общем-то, да.
Да, так вот, на мой взгляд, научного не может быть смотрение на этот мир. Потому что, когда ты смотришь на этот мир, невольно начинаешь задумываться о том, а откуда он произошел, этот мир. Вот когда мы начинаем говорить, откуда мир произошел, все, наука не может много говорить. Она может предполагать, там, гипотезы разные делать, разные теории выводить, которые, конечно, не могут быть сугубо научными, потому что они не могут пройти научный метод, эти теории, эти гипотезы. Это такие реконструкции, взгляд в прошлое. Мы можем в них верить или не верить некоторым таким косвенным данным. Там, вот есть косвенные данные, там, например, там, возраст Земли, там, распад или полураспад этих изотопов, например, да, это косвенные данные. Можем им верить, можем нет. Но мы не можем проверить. То же самое, понимаете?
Таких анализов их очень много по разным атомам. Я знаю. Атомам.
И мы все их не можем проверить. Мы все их принимаем на веру. Понимаете, в чем дело? Нет ни одного доказательства, что полураспад этого изотопа урана, то есть урановый, это урановый месяц, он длится 4,5 миллиарда лет. Мы этого проверить не можем. И вы принимаете это на веру. Точно так же, как мы принимаем на веру, что Бог сотворил этот мир, что Бог есть. Мы это тоже принимаем на веру. Понимаете, какая ситуация? И вот, на мой взгляд, вот если мы вот говорим о вот этих вещах, что научное мировоззрение, это, собственно говоря, ну, вот такое, такая фикция, что ли. Не может человек смотреть на этот мир, думать о его сотворении научным способом. Может быть, либо атеистическое мировоззрение, когда человек смотрит и говорит, я не верю, что Бог этот мир сотворил. Включается все равно вера, если атеистическое мировоззрение. Может быть, религиозное мировоззрение различное. Есть еще мифологическое мировоззрение. Это вот многие язычники смотрели, как этот мир сотворен, живя в своих мифах, в различных. Поэтому существует научная картина мира, научный метод, но все, что связано с мировоззрением, с тем, как мир произошел, как в нем развивалось что-то, это тоже связано именно с процессами мировоззрения. Это все, даже если наука как-то пытается делать какие-то выводы, какие-то гипотезы, это все связано с большой долей вероятности, а значит, с большой долей веры. Вот поэтому мой такой вот такой посыл для вас. Попробуйте это, опровергните.
Однако различные научные гипотезы появления мира, появления жизни и так далее, они основываются хоть на чем-то. Ну, то есть каждый факт, говорящий в пользу высказанной гипотезы, повышает ее степень вероятности. Однако же, если представить существование Бога и создание мира как теорию, ну, такой экзотический вариант, то ни один из фактов не приведен в пользу этой теории, и, следовательно, вероятность этого гораздо мала. Гораздо более меньше, чем вероятность объяснений ученых.
Да, если мы не введем множество других вероятностей, которых, например, их миллион других вероятностей, а вероятностью, про которые говорят ученые, вернее, критерии, с помощью которых ученые используют какие-то вернее, люди науки, будем правильно, более точно это говорить. То есть критерии, которые используют люди науки, их там несколько, например. Ну, взять известную теорию Опарина, да, это, наверное, проходили в школе, как там про этот бульон. Вот, там, это в большое время, потом что еще?
Разряды молний, вулканические извержения.
Определенные вещества, да?
Ну, возникновение определенных веществ под воздействием вот таких мощных сил, как молнии.
Да. То есть он там, ну, буквально по пальцам можно перечислить критерии, которые он приводил. А мы можем назвать массу критериев, которые он мог не учесть, а которые, в принципе, могли быть гипотетически. Поэтому эти его четыре критерия сразу, они сходят все...
Хорошо,
на если... нет по сравнению со всеми. Все равно мы все начинаем верить.
Если он хоть один критерий в пользу существования Бога и создания мира, ну то есть, если можно придумать множество критериев против теории Опарина, то абсолютно такое же множество, даже большее множество можно придумать против теории сотворения Бога мира.
Проблема только в одном. Мы-то честно поступаем. Мы говорим, что мы в это верим. А люди науки... Когда говорят, что вот столько-то было миллиардов лет. Они поступают нечестно, потому что они говорят, что это было. Они утверждают это как факт. А это не факт. Если бы они говорили, мы верим, что было примерно так. Вот если бы ученые, которые такие популяризаторы науки есть, которые были, и они были бы честны в своих словах, они говорили, мы в это верим, а не то, что это было, понимаете, тогда бы не было никаких проблем. Но поскольку они утверждают, что так было, то я просто говорю, что это утверждение, оно является ложным, потому что очень много натяжек в этом деле. Если бы они сказали, что мы верим, не было бы проблем. Вы в это верите, мы в это верим. Мы сразу говорим, мы в это верим. Мы проверяем это опытно, потому что мы верим в Бога, мы верим Богу и верим тем книгам, которые он нам открывает, в частности Библии. И исходя из священного текста, который, кстати, по-разному можно его интерпретировать, и очень много было разных интерпретаций. И иногда вот эти интерпретации, когда какой-нибудь ученый человек, научный человек, вернее, начинает использовать библейские некоторые тексты, слова, приводить свои какие-то вот эти тоже критерии, их вместе как-то смешивать, начинают говорить о какой-то концепции мироздания или сотворения мира, вот, и там получается своя концепция тоже. Она, по сути, мало чем отличается от той же теории там, эволюционного развития мира, опаринского и так далее. Я-то говорю про другое. Мы верим только в то, что написано в Библии, и пытаемся эти слова понять, пытаемся к ним как-то вот приобщиться. Какой важный момент. Они больше нам открывают не то, как был сотворен мир, а то, для чего он был сотворен мир. Вот этот момент, наверное, самый важный для верующего. Чем верующий отличается от атеиста? И то, чтобы... То, о чем мы вот недавно говорили, а зачем жить? Вот верующий человек смотрит, читает библейские тексты и постоянно размышляет, зачем Господь сотворил этот мир. Это для нас важнее, чем то, как он его сотворил. Потому что то, как он его сотворил, мы все равно не способны понять. Это тайна. Тайна сотворения. Потом, может быть, как-то он нам это откроет более глубоко. Мы в это верим. Может, не в этой жизни, так в вечности. Если мы сможем как-то открыть свои интеллектуальные способности и так далее. Вот. Поэтому, вот, на мой взгляд, что если вы во что-то верите, надо так и говорить. Мы в это верим.
Вот и подошла к концу наша сегодняшняя беседа. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был отец Александр Сандриев, а также
Дима,
Никита,
Ваня.
До новых встреч. Продолжение следует.